продолжается совершенствование структуры Министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции.
Кадровая ротация личного состава. Путин анонсировал объединение служб тыла Минобороны.
Он стремится улучшить руководство войной, но в то же время не выдвинуть никакого генерала, который выглядел бы его конкурентом.
И о смене главы войск БПЛА. Предыдущий начальник занимался продажей сантехники. Параллельно в России продолжаются покушения на глав заводов, имеющих отношение к производству дронов.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И сегодня поговорим о перестановках в российской армии. Их объявил лично Владимир Путин. На это, в публичной части встречи с военными, у Путина ушло аж 7 минут, судя по видеозаписи пресс-службы Кремля. Там есть некоторые любопытные моменты в этих самых перестановках. В частности, появление объединенной службы тыла Минобороны. Мой коллега Андрей Шилов расскажет подробнее.
Масштабные перестановки в Министерстве обороны российский президент расплывчато объяснил потребностями и опытом специальной военной операции, так Кремль называет войну с Украиной. Прошлая большая реорганизация, а скорее чистка, была в этом секторе 2 года назад, когда после смены министра обороны меняли всю управленческую команду и многих коллег экс-главы ведомства Шойгу отправили под арест. Нынешние перестановки не столь радикальные и скорее уж связаны с совсем не быстрым продвижением российской армии на востоке Украины. Официальные российские медиа трактуют перестановки как направление боевых генералов на починку тыла. Генерал-полковник Валерий Солодчук с должности командующего войсками Центрального военного округа перешел в замы министра обороны, чтобы организовывать тыловое обеспечение войск. На замминистра генерал-полковнике Александре Санчике, ранее отвечавшем за материально-техническое обеспечение войск, теперь организация заказов вооружения, техники и техобеспечения. «Комсомольская правда» описывает это так. «Все, что касается вооружения, теперь в одних руках». И все службы тыла тоже в одном кулаке. Еще один замминистр обороны Алексей Криворучко перенаправлен на развитие перспективного вооружения военной специальной техники. История с особо перспективной техникой – дронами – получила свое продолжение назначением генерал-полковника Дениса Лямина начальником управления войсками беспилотных систем.
Денис Игоревич, новый рот войск только формируется.
Догоняя более динамичную в этой области Украину, где путь от первых президентских указов до реального создания рода войск прошли за весь 2024 год, подобные войска в России министр обороны презентовал как идею в декабре 2024, а завершить их создание планировалось в третьем квартале 2025.
Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считает и министр, и начальник генерального штаба, вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
Взамен перемещенных по служебной лестнице новым командующим войсками Центрального военного округа назначен генерал-полковник Андрей Иванаев. Он прежде командовал войсками Восточного округа. А на его место, исполняющим обязанности, назначен генерал-полковник Петр Болгарев, бывший при нем начальником штаба. Перестановки в военных верхах провластные и провоенные телеграм-каналы комментируют с оптимизмом.
Срыв закупок и поставок беспилотников на фронт, приведший к фактической остановке дальнейшего продвижения войск, предопределил последние кадровые решения Верховного главнокомандующего.
Знаменитая фраза маршала Жукова «Тыл – это половина победы» стала главным мотивом новых кадровых решений Верховного главнокомандующего. Логика Путина предельно ясна. Кто, как не боевые командующие, лучше знают, что нужно бойцам прямо сейчас.
Подробности того, что нужно бойцам прямо сейчас, остались за кадром совещания с Верховным главнокомандующим.
Ключевое отличие нынешних перестановок вот от тех самых де-факто чисток в Минобороны двухлетней давности, которые упомянул наш корреспондент, по оценке аналитиков Американского института изучения войны, в том, что это именно перестановки среди действующих командиров, а не повышение в звании новых, ну, которые могли бы хоть что-то изменить, как-то влить свежую кровь, так сказать, метафорически. Но объединенная служба тыла – это любопытно на фоне, отмечают в Институте изучения войны, продолжающихся успешных воздушных атак ВСУ. Мы много раз обсуждали в наших эфирах и наши эксперты говорили, что целиком покрыть всю Россию средствами ПВО просто невозможно. Даже если учитывать сугубо важные для ВПК и для российской армии производства, организации, заводы и так далее. И в том числе поэтому российские власти готовы давать оборону на откуп тем корпорациям, кто вообще может себе это позволить. При этом задачка в уме, в Кремле, скорее всего, не переусердствовать с назначением уверенных в себе начальников слишком высоко и слишком надолго, ну, дабы это не переросло уже в политическую конкуренцию Путину. Так считает аналитик Сергей Шелин. Мы с ним поговорили до начала нашего эфира.
Мы вряд ли можем сказать, охвачен он паникой или просто обычным своим страхом. Путин вообще-то живет в страхе. Так что вот можем называть это постоянной паникой, можем не называть, но он все время боится за свое положение правителя России. Почему он меняет сейчас генералов? Ну, вероятно, он недоволен результатами их работы. Это понятно, в общем, у него должны быть к ним претензии, но он должен решить две задачи, которые легко считаются. Он стремится улучшить как бы руководство войной, но в то же время не выдвинуть никакого генерала, который выглядел бы его конкурентом. То есть это важнейшая задача, которую он всегда ставил перед собой, и даже для какой-либо непопулярной, например, акции, там вроде вывода войск из Херсона, он поставил Суровикина, как мы помним, и сразу же после этого его убрал, потому что Суровикин выглядел недостаточно таким как бы бледной фигурой. Так что думаю, что и сейчас примерно то же самое. Путин пытается подобрать каких-то одновременно безликих, но в то же время как бы лучше справляющихся с работой генералов.
А с нами в прямом эфире военный эксперт Николай Митрохин. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочется узнать для начала ваше впечатление. Вот что на практике может поменяться в российской армии с этими перестановками? На что вы здесь обратили бы внимание вот первым делом?
Первым делом это перемещение командира группировки «Восток» на сторону группировки «Центр». «Восток» считалось самой успешной по развитию, по атакам группировкой среди всех группировок российской армии. То есть они за период с 23 года захватили больше всего украинской территории реально. Вот. Поэтому на фоне провала фактического, и мы можем прямо сказать, за последний месяц полной остановки российского наступления на самом главном центральном участке фронта, ну, соответственно, как бы начальника этой центральной группировки двигают, вместо него начальник командира успешной группировки. Ну вот, поможет или нет, как бы открытый вопрос, я бы сказал, вряд ли, потому что проблема группировки «Центр» не в том, что там командование недостаточно решительное, а в том, что они достигли Славянск-Краматорского укрепрайона, который готовился с 2014 года. Вот, и там заминированы тотально поля. При этом как бы украинцам удалось значительно сократить логистику в течение конца июня, начала июля, и группировка осталась без дополнительного снабжения. Вот, но как бы называют Путину виднее, кого он хочет там видеть в качестве командующего.
Ну что можно противопоставить происходящему на фронте прямо сейчас? Я имею в виду само по себе то, что война трансформировалась, по сути, в дроновую гонку, у кого их больше и у кого они активнее, тот, по сути, и контролирует ситуацию, и в широчайшую серую зону вдоль линии боевого соприкосновения, так называемого, если я не ошибаюсь, там до 50 километров получается вся эта история. Неужели это может поменять ситуацию на Краматорском направлении?
Ну, вряд ли, хотя, как бы, что называется, всегда есть какие-то вещи, которые не видят текущий командующий, условно говоря, которые решают какие-то свои задачи, упускают какие-то возможности. Так что теоретически, как бы, возможно что-то там сделать, особенно если новый командующий под назначение получает дополнительные ресурсы, да, под свою задачу, да, вот, которые не давали прошлому, потому что в прошлого не верили. Такое бывает. Вот. Но в целом, конечно, ситуация на линии фронта стабильна и будет стабильна, в том числе, как вы правильно сказали, за счет как бы активного использования дронов. Вот. Поэтому как бы я не вижу, чтобы там Россия существенно продвинулась после каких-то переназначений. Другой вопрос в том, что, собственно, как бы очень заметна проблема России с увеличением количества используемых дронов. Вот, то есть явно, что производство и применение в Украине их растет гораздо более высокими темпами, чем в России. И вроде бы Белоусов после своего назначения поставил цель как минимум достичь паритета, а то и превзойти Украину по части дронов. И первый год его, как бы, после его назначения ситуация менялась в этом отношении. Но последние полгода явно совершенно произошла стагнация. Вот, Россия снова начала сильно проигрывать дронам гонку. Производство, то есть главная проблема в масштабах производства этих самых дронов. И там инсайдеры, скажем так, российские военные заговорили о том, что снова та же ситуация с коррупционными схемами, с поставкой войска некачественных дронов и так далее и тому подобное. И винили в этом вот бывшего исполняющего обязанности главы беспилотных войск по прозвищу Юра Унитаз, поскольку он занимался сантехникой до того, как он начал заниматься.
Мы к нему, кстати, еще перейдем. Мы хотим вот чуть позже, чуть подробнее вообще рассказать его историю и, да, и причину недовольства так называемыми Z-блогерами, его кандидатурой и его положением в этих самых войсках, которые, вот, по мнению Путина, уже в очередной раз досоздаются, все еще в процессе. Ну вот, если вернуться вот к этому явно отсутствующему паритету среди дронов с обеих сторон, очевидно, преимущество Украины, мы отлично видим эти последствия. Это и явные следы топливного кризиса, это и убытки у компании Wildberries, ну, которая вообще при некоторой доле смелости можно было бы назвать без пяти минут госкорпорацией. Вот вообще, насколько этот фактор дроновых атак по тылу, он сказывается на решениях в Кремле, если вот судить эти последние решения о переназначениях. И можно ли в этой ситуации предположить, что вот эта наглядная демонстрация признания проблемы, ну, в том или ином виде, в каком себе Путин, как правило, это может позволить?
Я бы так не сказал, поскольку регулярно происходят замены командующих в российской армии. Как вы могли заметить, так сказать, большинство нынешних командующих направлениями, у них возраст там в среднем 50 лет или младше. Да, так сказать, вот. Поэтому свежей крови там достаточно. Вопрос действительно в системных последствиях технологического развития на войне. И здесь, с одной стороны, несомненно, последствия вот украинской блокады российского тыла чувствуются. Другой вопрос, что эта блокада не очень последовательна. Вот. То есть, с одной стороны, российское военное руководство стремится ее минимизировать. В частности, были большие силы направлены на сопровождение караванов грузовиков на оккупированных территориях. То есть этих мобильных огневых групп много, и они, видимо, сбивают часть дронов. Вот, в результате чего снабжение реально за последние, ну, где-то месяц восстановилось. Чуть меньше месяца, там, за последние три недели снабжение тылов в общем и целом возобновилось, несмотря на какие-то потери, но они, видимо, не настолько существенные, чтобы остановить все это движение. Вот, поэтому здесь ситуация зависит от действий двух сторон. Насколько Украина будет последовательна, насколько у нее будет хватать дронов, вот таких средних, для блокирования трасс, и насколько российское руководство разработает и, главное, сможет массово производить какие-то антидроновые меры. Вот. Судя по всему, судя по назначению вот нового командующего сил беспилотных систем, это будет как бы более опытный руководитель, чем был, в том числе военный. Насколько его управленческих компетенций хватит на то, чтобы вот это вот расширить узкое место по связи производителей дронов с потребителями дронов армейскими, я не знаю. Это только время покажет.
А что думаете, вот, кстати, о нежелании Путина слишком уж сильно продвигать того или иного военачальника? Вот наш собеседник Сергей Шелин видит именно такую вот стратегию, что ли, в Кремле?
Ну, честно говоря, как бы я не верю, что в России способен появиться генерал, который будет политически конкурентоспособен Путину. И, в принципе, вся советская, позднесоветская и постсоветская машина была политическая, нацелена на то, чтобы таких генералов не появилось. Поэтому здесь в этих изменениях я больше вижу как бы желание усилить именно военный потенциал и найти как бы нормальных, выдвинувшихся непосредственно из полей опытных командиров. То есть это скорее ответ на назначение Доропатова главкомом, нежели как бы на внутрироссийские какие-то интриги политические.
Ну и вот отдельно я уже проспойлерил, сегодня хочется поговорить о конкретном подразделении российской армии с конкретными бывшими нынешними военачальниками, с любопытными позывными, точнее кличками даже, позывной там немножко другой был. Вот раз за разом у Владимира Путина или его военачальников звучат обещания, иногда конкретные дедлайны о создании таких войск БПЛА, но из выступления российского президента перед генералами стало ясно, новый род войск, цитата, только формируется. Хотя народ туда уже активно набирается, ну, по крайней мере, делаются подобные попытки. Назначенный заведовать беспилотниками генерал-лейтенант Денис Лямин, он формально сменил на посту вот того самого Юру Унитаза, предпринимателя Юрия Ваганова, о назначении которого вообще официально никогда не объявлялось. Но Z-сообщество активно об этом всем знало, комментировало и теперь даже ликует по этому поводу. Как это получилось? Откуда такая кличка? Все расскажем в нашем сюжете.
Перестановки Владимира Путина в армии коснулись и войск беспилотных систем. Из выступления российского президента перед генералами 5 августа стало ясно. Новый род войск, цитата, только формируется. Назначенный заведовать беспилотниками генерал-лейтенант Денис Лямин формально сменил на посту предпринимателя Юрия Ваганова, о назначении которого официально никогда не объявлялось. До войны Юрий Ваганов, бизнесмен из электростали, не имел отношения к армии и занимался продажей сантехники, из-за чего в так называемых Z-блогах за ним закрепилось прозвище «Унитаз».
Проблема в том, что это конченый барыга, который до начала СВО торговал сантехникой, откуда появилось вот это прозвище. После чего он сделался внезапно с помощью определенных лиц монополистом поставки, например, ФПВ в российскую, вооруженным силам Российской Федерации в ходе СВО.
Снятие Ваганова с должности встретили в Z-сообществе положительно.
Ваганов, гроза унитаз, снят с должности. 500 миллиардов, плюс общее технологическое отставание от противника на год, плюс жизнь бойцов.
Если службам тыла нужен зам по унитазам, то в министерстве знают одного гения. С Г позывной начинается. В этом вопросе его компетенция спаривать не намерен.
При Ваганове Минобороны начало масштабную кампанию по набору операторов-беспилотников в новые войска. В начале 2026 года рекламные объявления встречали россиян в соцсетях и на билбордах. Войска приглашали операторов дронов, студентов, айтишников, специалистов по электронике и радиотехнике. В марте 2026 года издание «Важные истории» со ссылкой на документы Минобороны сообщило о планах ведомства набрать в беспилотные войска почти 80 тысяч человек до конца года. Вербовку провалили. Спустя почти полгода, в июле, на заседании коллегии Минобороны сообщили о подготовке куда меньшего числа специалистов.
Подготовленные подразделения способны самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных тактических направлениях. Всего за истекший период подготовлено около 8 тысяч специалистов.
Согласно плану, среди 80 тысяч человек должны были оказаться в том числе студенты гражданских вузов. В апреле издание «Гроза» зафиксировало как минимум 269 учебных заведений, в которых студентов агитировали пойти служить якобы в БПЛА войска. Студентам в различных регионах сокращали сроки пересдачи, угрожали проблемами с учебой и манипулировали отчислением. Российская кампания по вербовке войска беспилотных систем сопровождается уже несколькими покушениями на публичных дроноделов. В конце июля в Туле пытались застрелить Андрея Черезова, руководителя компании «Русская лаборатория воздушного транспорта». Компания занимается производством дронов «Овод». Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.
Командор не только основал компанию, но и лично проектировал первые ударные дроны «Овод», а затем сам испытывал их на линии фронта. Так небольшая тульская компания «Овод» превратилась в одного из ведущих производителей боевых дронов в России с мировым именем.
Вечером 4 августа покушение пережил гендиректор Урал-дронзавода Владимир Ткачук. Машину Ткачука недалеко от Екатеринбурга взорвали неизвестные. Его водитель погиб. Сам он в критическом состоянии. Владимир Ткачук известен тем, что начал производить дроны «Упырь». Они активно используются Россией на фронте. Выручка его компании за 2025 год составила около 6 миллиардов рублей. «Медуза» называет его автором Z-канала «Повернутые на войне». Его Ткачук запускал еще в ВК после начала боевых действий на юго-востоке Украины.
Тему продолжим с военным экспертом Николаем Митрохиным. Николай, ну вот в Z-сообществе звучат оценки в год отставания. Как бы вы оценили это отставание в дронах России от Украины? Насколько это далеко от истины или наоборот очень близко?
Я бы сказал, что надо оценивать по различным группам дронов. Вот, например, как бы у Украины нет реактивных дронов или как бы нет промышленного производства. Россия эти Герани-5 начала производить, ее как бы для Украины существенная проблема. Вот, по FPV-дронам я бы сказал так, что зависит от, в первую очередь, наверное, от масштабов производства. У России они меньше, но по техническим характеристикам это близкие. То есть я вот сегодня, например, наблюдал, как российские дроны на оптоволокне, на ролике, охотятся за людьми на улицах Сум, например. Вот. До Сум все-таки по прямой до линии фронта ну, где-то 17 километров, и с учетом еще того, что операторы не садятся прямо на передовой, это значит, что где-то дроны с леской, с оптоволоконным кабелем на 25-30 километров вот сейчас уже как бы терроризируют как бы крупный областной центр, в котором еще идет нормальная жизнь, в общем, или пытается идти. Вот, поэтому в этом плане как бы ну, по объему производства в России недостаточно, по техническим характеристикам вполне достаточно. По передовым технологиям здесь идет соревнование, то есть есть системы, которые в Украине передовые, например, как бы, что касается тяжелых дронов прифронтовых, которые выполняют задачи типа «Баба-Яга». Вот. У России есть приоритет в дронах типа «Молния». Это, скажем так, средней дальности дроны, в основном с различными там, техническими приспособлениями под разные задачи. Вот. Поэтому понятно, что в первую очередь Z-сообщество говорит о дронах ФПВ и их недостатке на фронте. Вот. Действительно, там типа на один российский дрон приходится 10 украинских. Вот. И, скорее всего, в России попытаются решить задачу увеличения массового производства подобного типа дронов. Мне, честно говоря, странно, что России не удается это сделать. Вот, возможно, проблемы в поставках оборудования, то есть санкции работают, и у России просто недостаточно оборудования для подобного производства. Может быть, проблема в коррупции, это тоже вполне возможно. Вот этот вот банкет как бы, главы военно-космических сил показал, что в общем, генералы жируют, а если генералы жируют, значит, как бы деньги уходят не на то. Ну и слава богу, скажем мы.
Вы упомянули вот эти вот видео, да, с атакой на гражданских людей. Мне хочется немножко расширить просто контекст. Там речь была о том, что, во-первых, была информация, что в российской армии это называют сафари на людей. И, ну и еще одна такая очень кровавый эпизод сам по себе этой войны и о многом говорящий в этом контексте. Но если вернуться к тому, что к этим реалиям, с тем, что вообще происходит вокруг войск БПЛА, вот о чем вообще говорит провал набора в эти самые войска? И, может быть, по вашей информации есть какие-то данные о кадровом голоде в этих самых войсках? Понятно, что была кампания правозащиты, предупреждавших о том, что контракт с Минобороны не гарантирует совершенно попадание именно в этот ворот войск. Насколько, на ваш взгляд, это получилось эффективным в качестве такой антимеры, что ли, по набору в российскую армию?
Довольно сложно оценивать, как подобные компании работают на массовом уровне. Ну, там, в поселке, в городе Ревда, Свердловской области, насколько читают, так сказать, эмигрантские правозащитные сайты. Думаю, что не очень. Вот, но как бы куда больше эффект имели реальные случаи, распространяемые в том числе в патриотической российской прессе, вот, когда действительно опытных операторов дронов переводили в штурмовики, и они там гибли в первой атаке, вот это вот дело пузика, которое стало просто мемом уже. Вот, и то, что подобные пузики не несли никакого наказания, вот это вот, скорее всего, на многих действует гораздо сильнее любых аргументов правозащитников. Вот, поэтому, поскольку российское общество, вот, государству и генералам не очень верят, поэтому подобная кампания, прямо скажем, завышенная по количеству людей, вот, и, разумеется, не имела успеха. Но надо обращать внимание на другое. Надо обращать внимание на реально действующие российские подразделения, частные дроны, в частности, не упоминавшийся сегодня еще здесь Рубикон. Вот, то есть под марку конкретно взятых подразделений, которые успешны, эффективны и гарантируют действительно своим сотрудникам набранным, ну, относительно по меркам этой профессии, безопасность, можно набрать, я думаю, гораздо больше людей, как бы, чем нам бы хотелось здесь. Вот, поэтому будем смотреть, что будет, как бы, но назначение, условно говоря, генерала-танкиста на набор гражданских, на подобную интеллигентную относительно военную специальность, это не самый, мне кажется, лучший выбор. Вот, но посмотрим, как это будет.
Ну и отдельно хочется вот подчеркнуть то, что мы упомянули в нашем сюжете. Два кряду, получается, покушения на гражданских, но имеющих отношение явно к военно-промышленному комплексу России. Явно продукция либо предполагалась к использованию, либо уже была использована на фронте. Поправьте меня, если это необходимо, но вот есть ощущение, что покушения на вот причастных к армии, к ВПК, они стали шире в том плане, что если раньше это касалось только российских генералов, что, кстати, вообще-то вынуждало принимать как минимум какие-то меры дополнительной безопасности, то теперь это касается еще и гражданских начальников. Насколько это вот ставит подобную задачу вообще перед российской армией, перед российскими властями, я бы даже сказал, по усилению охраны за подобными начальниками?
Ну, в принципе, покушения на руководителей российского ВПК происходят, ну, как минимум, с 2003 года сначала. То есть вот директоров различных научно-технических центров за это время было несколько убито, еще больше как бы пережили покушения в разной форме. Поэтому это ничего нового. Другой вопрос, что был некоторый период, скажем так, с прошлого сентября скорее по эту весну, когда количество подобных покушений снизилось. Возможно, в качестве это стало результатом того, что после убийств там, крупных генералов, генерал-лейтенантов и все прочее, Россия проводила очень интенсивные бомбежки Киева, так сказать, и, возможно, это тоже подействовало. А может, дух от кореша, не знаю. Но в любом случае, сейчас действительно как бы кампания резко по покушениям резко усилилась. Другой вопрос, что вот эти вот как бы мастера самоделкины, да, руководители относительно небольших проектов, это пока относительно легкая цель для покушений. Но в отрасли производства дронов там доминируют другие предприятия, в частности, Алабуга, Кронштадт, очень большой как бы комплекс Калашников производит свои дроны. И там, видимо, руководители охраняются лучше и до них добраться сложнее. Вот, чем вот эти вот как бы относительно небольшие проекты, потому что те самые упыри, они там применяются группировкой Днепр, я вот не видел, чтобы на других участках применялись. Вот, но в любом случае, так сказать, Украина знает, что делает, и как бы руководители подобных проектов знают свои риски.
Ну вот, если я правильно понял, вы говорите вот конкретно в этих двух случаях, по сути, про такую речь про аутсорс для Минобороны, где небольшие частные компании этим всем занимаются, как вы их называли, мастера самоделкины, которые решили подзаработать на войне. И, ну и, соответственно, меньше вероятность, что российские власти вообще задумаются об их защите, поскольку те как будто бы должны соизмерять риски, но совершенно не факт, что они понимают, о чем вообще речь в этой ситуации. И поэтому,
ну, например, здесь вопрос о жадности, потому что вот этот вот последний гражданин при таких оборотах мог бы себе обеспечить профессиональную охрану за свои деньги. Вот. Если он этого не сделал, он либо очень глупый человек, либо очень жадный, либо и то, и другое вместе.
Ну и, соответственно, я сегодня еще упоминал, попрошу вас очень коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира, я упоминал о том, что частично ПВО отдано на откуп частным компаниям, и там конкретный закон по этому поводу был о том, что можно закупать оборудование. Продолжится ли эта тактика дальше? Или все-таки России придется расширять зону ПВО хотя бы до компаний, которые крайне важны для страны?
Это в России в государственном масштабе зона ПВО не расширяется, а сжимается. То есть как бы усиливается оборона Москвы, установки «Панцирь» сводятся все на нее, ракет все меньше и меньше, процент прорывающихся дронов украинских все больше и больше. И тут как бы...
Спасибо, да, скажи, заканчивается время эфира, но вы успели ответить на мой вопрос. Большое вам за это спасибо. Военный эксперт Николай Митрохин был сегодня с нами. Увидимся с вами завтра, уважаемые зрители. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
В твоем мобильном и в твоих наушниках.
В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.